«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в который уже раз тема нашей беседы – судьба Боинга рейса MH17 малазийских авиалиний, который был сбит над Донбассом. Но на этот раз, согласно выводу международных следователей, определена и зенитная часть, из которой привезли БУК. Подробности в репортаже корреспондента Рейтера Романа Чурикова.
Лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines сбили не украинским БУКом, а российским. Об этом объявила в Нидерландах группа международных экспертов после 4 лет расследования. Дамы и господа, объединенная группа следователей сделала вывод, что ракета «Бук», поразившая рейс MH17, была привезена из России. Она принадлежала 53-й бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Представитель группы, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, сказал, что эксперты сделали этот вывод, изучив фрагменты ракеты, проанализировав нанесенную на них краску, остатки взрывного вещества и поражающие элементы. Все улики показали, что снаряд не принадлежал украинским вооруженным силам. Кроме того, на пресс-конференции объявили, расследование находится на финальной стадии, а круг подозреваемых сужен с более чем 100 человек до нескольких десятков. Помимо этого, Фред Вестербекке констатировал, Москва никак не помогает в восстановлении причин катастрофы и обратился за содействием к свидетелям. Пока власти России не ответили на наш отчет о том, что ракета принадлежала 53-й бригаде. Мы еще 15 октября 2014 года просили Москву в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН предоставить нам всю информацию, которая может быть полезной для следствия. Поскольку мы впредь не желаем полагаться лишь на информацию, полученную от официальной Москвы, мы призываем общественность поделиться с нами своими знаниями. Ранее о том, что БУК, поразивший MH17, привезли из России, заявляли в комиссии Совета Безопасности Нидерландов и в международной неправительственной расследовательной группе «Беллинкет». Москва неоднократно все обвинения отвергала и обвиняла западных экспертов в предвзятости. В Министерстве обороны утверждали, что ракеты запустились с территории Донбасса подконтрольной Киеву, а не самопровозглашенной ДНР. А концерн «Алмаз-Антей», производитель ЗРК, говорил, что в России таких снарядов уже давно нет. Лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines сбили над Восточной Украиной 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, 192 гражданина Нидерландов, 44 малазийца и 27 австралийцев.
Сегодня наш гость – журналист и дипломат Галина Сидорова. Добрый вечер, Галина Эдуардовна. Вы доверяете вот этой комиссии, которая наконец сделала официальные выводы о том, что Боинг был сбит российской ракетой?
Ну, во-первых, мне кажется, что они представили достаточно много доказательств убедительных. Во-вторых, я доверяю также коллегам, журналистам из Беллинкет, которые провели так называемое расследование по открытым базам, по открытым данным. И как бы шли ноздря в ноздрю с этой комиссией, даже в какой-то степени ее опережая. Ну, возможно, просто они быстрее давали в публичное поле эти данные, которые им удавалось найти. И мне кажется, что вот весь комплекс этих доказательств, которые представлены, ну, как раз, собственно, подтверждает то, что, ну, то, что, собственно, нам и рассказали во время этой пресс-конференции. То есть у меня нет никаких оснований не доверять комиссии. В то же время у меня есть много оснований не доверять той официальной информации, которую мы все эти годы, которые нас кормили. И прежде всего я хочу обратить внимание на то, что вот Владимир Путин на днях, ну, собственно, по горячим следам этой пресс-конференции, этой информации, когда была представлена, он, в свою очередь, на своей пресс-конференции с Макроном заявил, что некую такую обиду, что якобы Россия вот, была отстранена от участия, и, соответственно, поэтому вот мы, так сказать, не можем давать какие-то комментарии, потому что мы не в курсе и так далее. Но я хочу вспомнить, что началось это все с того, что когда в ООН встал вопрос о том, что создать международную комиссию под эгидой ООН по расследованию этой трагедии, то Россия как раз тогда наложила вето на вот эту резолюцию. Конечно. И, собственно, с этого и началось.
Трибунал хотели сделать.
Да, хотели сделать тогда международный трибунал, но в результате как раз из-за российского вето трибунал не был создан, но зато была создана вот эта вот комиссия. Была, в конце концов, принята резолюция, в которой Россия тоже вроде бы поддержала. Но и с тех пор Россия делает такой красивый, как бы, ну, красивый такой, некрасивый, наоборот, жест обиды, что она якобы, так сказать, вот отстранена от этой работы. На самом деле производится и воспроизводится в публичное поле, вбрасываются постоянно какие-то версии, которые якобы наше Министерство обороны, какие-то новые там данные, которые якобы Министерство обороны обнаружило. На мой взгляд, это делается только исключительно с тем, чтобы запутать ну, общественное мнение. Прежде всего, скорее, мне кажется, в самой России дать понять, что работа идет какая-то, но вот нас не слушают. Собственно, это не первый раз, наверное, такое мы наблюдаем.
Спасибо, Галина. Сейчас с нами на связь вышла наш САПКОР в Нидерландах Софья Корниенко. Здравствуйте, Софья.
Здравствуйте.
Доверяет ли голландская общественность больше вот выводам этой комиссии, которая представила свой доклад, чем российской стороне?
Ну, естественно, мне кажется, что это немножечко риторический вопрос даже. Надо сказать, что, конечно, было достаточно людей, которые жаловались на этого не затянулось, и так уже 4 года прошло, а не были названы фактически никакие хотя бы подозреваемые коллективные. Но с тех пор, как в четверг прошлый прошла эта пресс-конференция в Бюнике, где была названа Россия как ответственное государство за запуск этой ракеты, были представлены масса доказательств, что это именно эта установка БУК была, как ее нашли, и подтвердилась версия о 53-й зенитно-ракетной бригаде. С тех пор все подобные голоса затихли, и, в частности, я разговаривала и с родственниками погибших, все высказывают полную поддержку следственной группе. Владимир.
Спасибо большое. Дайте я напомню, что журналистам удалось идентифицировать имя военного, известного по позывному «Орион». Он мог координировать действия сепаратистов на востоке Украины и имел отношение к авиакатастрофе. Им оказался российский офицер ГРУ Олег Иванников. Подробнее о нем рассказывает главный редактор интернет-издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
Олег Иванников учился в украинской военной академии, затем переехал на юг России, Ростов-на-Дону, где некоторое время жил, и уже в 2006 году он получил свое первое важное задание. Он переехал в Южную Осетию, где вскоре стал министром обороны Южной Осетии, что само по себе интересно, поскольку территория, которую Россия признает независимой, контролировалась, по сути, действующими офицерами ГРУ. Очень важен этот период еще и потому, что 2007 год был периодом эскалации перед российско-грузинской войной, и в каком-то смысле наше расследование подтверждает грузинскую гипотезу о том, что Россия сама провоцировала эскалацию накануне войны и должна как минимум нести часть ответственности за нее. Потому что, ну, довольно странно, да, что это довольно странное совпадение. Высокопоставленный офицер ГРУ каждый раз появляется на территории другого государства ровно перед тем, как там, или в момент, когда там начинается военный конфликт. То есть, очевидным образом, Кремль как минимум знал о том, что грядет какая-то эскалация и хотел иметь там своего человека. Так вот, до 2008 года Иванников служил на территории Грузии, в Южной Осетии, после чего он официально ушел в отставку, при этом незадолго до этого его повысили, то есть, вернее, одновременно с тем, как он ушел с поста, его повысили до генерал-лейтенанта. Ну, как мы понимаем, эта отставка была не настоящей, точно так же, как и с Николаем Федоровичем Ткачевым, потому что наше расследование показало, что еще в прошлом году он работал с территории штаб-квартиры ГРУ. Ну, по крайней мере, ну, можно предположить, что он случайно туда зашел, но люди, которые просто случайно заходят в офис, они на этот адрес не заказывают что-то в интернет-магазине, да, то есть можно предположить, что он там бывал постоянно. Что нового мы видим в этом расследовании, это то, что мы видим, что людьми, непосредственно руководившими и операцией на территории ЛНР, и поставкой тяжелого вооружения в ЛНР, были люди из ГРУ, то есть люди из Министерства обороны. Министерство обороны напрямую подчиняется Верховному главнокомандующему. То есть здесь нет уже никаких сомнений в том, что Владимир Путин не просто был в курсе того, что происходит, но и отдавал прямые указания, потому что, ну, как вы понимаете, Министерство обороны не может перевозить на территорию другого государства тяжелое вооружение без согласования этого с Верховным главнокомандующим.
Софья уже рассказала чуть о реакции Владимира Путина в Санкт-Петербурге во время встречи президентов России и Франции. Давайте послушаем подробности в репортаже агентства Рейта, расскажет Алена Островская.
Эммануэль Макрон встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. В четверг там стартовал Международный экономический форум. Встреча двух лидеров пришлась на день публикации отчета Международной следственной группы по крушению малазийского Боинга на востоке Украины в 2014 году. Из доклада следует, что лайнер был сбит Буком, принадлежавшим российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска. Минобороны отвергла возможность пересечения границы российскими ЗРК. Во время совместной пресс-конференции с Макроном Путин рассказал, что Москва не может безоговорочно принять результаты расследования.
Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем все, что там изложено.
Макрон в выводах следователей не усомнился.
Я думаю, Россия должна проявить конструктивную позицию по этому вопросу и помочь в установлении истины, как и сказал сейчас президент.
Жертвами крушения рейса MH17 стали 298 человек. Россия категорически отрицает причастность к катастрофе и возлагает ответственность за нее на Украину.
Галина, как вы думаете, правдоподобно ли звучит, что у когда не было необходимости стрельбы по воздушным целям, все-таки сбили вот этот Боинг 777, хотя не было никакой необходимости у украинской стороны?
Ну, то, что изначально, когда были попытки, да, обвинить, что это украинская сторона каким-то образом причастна к этому преступлению, к этой трагедии, это уже звучало как-то странно, потому что действительно, ну, это все равно, что выстрелили саму себе в ногу, и, так сказать, смысла в этом абсолютно было никакого. То есть изначально это было очень странно, ну, вот эти вот попытки обвинить Украину. А потом, на самом деле, когда буквально в первый там или второй день, как вы помните, в публичное, вот в соцсетях появилась запись переговоров, предположительно, сепаратистов, да, там с позывными «Хмуры» там, и так далее. Еще там были всякие, да, вот эти вот участники этих таинственных переговоров между вот этими людьми. И тогда уже было понятно, что они в замешательстве, что вот некие люди, которые говорят между собой, что они действительно сбили самолет, и что они хотели, ну, предполагали, что это какой-то военный самолет, а сбили в результате гражданский. И, собственно, уже вот после публикации вот этих, после того, как эти переговоры стали достоянием, собственно, публичным достоянием, то, конечно, первый же вопрос возник, что это могли сделать только, ну, с территории сепаратистов, во-первых, что это, скорее всего, сделали вот сепаратисты с востока Украины.
К нам присоединился Виктор Мироненко, политолог, руководитель Центра украинских исследований Института Европы. Виктор Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер, я прошу прощения.
Да ничего. Вы ознакомились с выводами доклада по гибели Боинга малазийских авиалиний?
Ну да, конечно. Конечно, а как же.
И что вас настораживает вот в оправданиях российской стороны?
Ну, Владимир, я-то, честно говоря, до последнего момента надеялся, что, может быть, это не так. Но то, что я увидел в докладе представленном, меня окончательно убедило в том, что это наш Боинг. Мотивация, почему это произошло.
Наша добыча, наш БУК.
Наша ракета.
Простите, пожалуйста. Да. То есть у меня после знакомства с этими материалами, довольно подробными, серьезными аргументами, никаких сомнений не осталось. А что касается реакции, это, пожалуй, самая печальная часть всей этой истории. Ну, бывают, к сожалению, всякие ситуации, бывают трагические ситуации, бывают трагические ошибки, но нужно иметь политическую смелость эти ошибки признавать. А если ошибки не признавать, тогда вот будут складываться такие ситуации, как сейчас. Я думаю, главное и самое неприятное для нас, для нашей страны, для нашей политики внешней заключается в том, что теперь уже мне трудно представить, в какой ситуации нашим доводам будут верить. Но вот когда произошло в Грузии, помните, в 2008 году, да, все-таки нам еще верили. Воспринимали нашу информацию, прислушивались к ней, когда мы говорили о том, что, значит, грузинская армия сама начала эту операцию и так далее. Боюсь, что после всего того, что вот сейчас образовалось вокруг этой трагедии, которая была, мне трудно представить кого-то на Западе, кто даже не из политиков, а просто из журналистов, из экспертов, кто будет верить исходящей от наших официальных структур информации. Это, по-моему, главная беда.
Да, я тогда вспомнил 1983 год, вы тогда уже были, так сказать,
в Украине.
Но как вы верили вот этому сообщению программы «Время», что южнокорейский «Боинг» скрылся в сторону Японского моря?
Я этой информации не помню, верил или не верил, но я могу сказать, что я воспринимал информацию о том, что этот «Боинг» как бы вышел из своего курса.
Коридора.
Да, из коридора, и как бы он выполнял какие-то разведывательные функции. Признаюсь, тогда я этому верил.
Но как выяснилось, что это не вся правда.
Ну вот в отличие от ситуации с БУКами, с этой трагедией, по той ситуации я, честно говоря, так и не знаю до сих пор, какая там была правда. Я не встречал.
Ну, во всяком случае, российские власти, они не скрывали больше ничего. Когда Ельцин пришел к власти, он в Южную Корею привез все документы, расследования и карту.
Я просто не следил за этой ситуацией. Но вот,
да, то есть в этот раз этого можно не ожидать.
Потом признали тогда, насколько я помню, в конце концов, что сбили гражданский самолет.
Конечно.
И что как бы...
Нет, Советский Союз
чтобы
признал,
он там не хотел, да, какую бы функцию он там параллельно не хотел
летчика
выполнить.
Летчика нашли, но, да, который сбивал.
Да, да, то есть там как бы все было все-таки дорасследовано и, ну, признано. Я хочу, Володь, еще вот такую вещь добавить, что вот после, ну, если вы заметили, мне кажется, вот развитие событий сейчас вышло на какой-то еще более высокий уровень. В каком плане? Что впервые, собственно, насколько я понимаю, премьер-министр Голландии обвинил уже Россию в том, что она, как государство, что Россия в этой трагедии виновна. То есть речь идет даже уже как бы не о том, что конкретный офицер нажал кнопку и запустил эту ракету, а обвиняется уже Россия как государство. Это, мне кажется, вот после вот публикации этого доклада и этой пресс-конференции, это уже вот вышло на этот уровень. И поэтому, тем более, здесь... Та позиция, которую заняла Россия, она, на мой взгляд, может иметь очень печальные последствия. Я имею в виду вот чисто для
Софии.
Международных отношений.
Софье дадим слово. Софья, рискуют ли российско-голландские отношения резко ухудшиться после этого вывода этой комиссии?
Но мы должны говорить о голландских отношениях.
Да, российско-голландских.
Меня слышно?
Да.
Потому что все это вышло на гораздо более широкий масштабный уровень. Как, возможно, вам известно, сегодня глава нидерландского МИДа Стеф Блок был в Брюсселе и разговаривал с представителями всех стран ЕС. Они все выразили поддержку Голландии в этом юридическом уже шаге, в том, что Голландия официально Россию призвала к ответственности и фактически назвала виновной в нападении на Боинг. И завтра Стеф Блок едет в Нью-Йорк, где, как он сам говорит, он прямо в глаза российскому послу в Совбезе ООН и очень надеется увидеть хоть какую-то реакцию в его взгляде в ответ. Но если говорить о политических последствиях, то, конечно, голландская, а также австралийская сторона, потому что не будем забывать, что и Голландия, и Австралия назвали Россию ответственной за гибель Боинга, надеются на поддержку теперь ЕС у них уже есть, и поддержка Америки у них уже есть, на поддержку официальную Совбез, а также на поддержку НАТО. И вот как оценивают сейчас в голландской прессе эксперты, если все эти три блока государств поддержат вот такое развитие событий, то Россия будет испытывать на себе достаточное давление, чтобы, может быть, что-то сдвинулось. Хотя надежд больших никто не питает, и России только еще более агрессивного отрицания в ближайшее время. Но это может привести просто к еще большей изоляции России на международной арене, что, с одной стороны, грустно всем констатировать, а с другой стороны, ведь как иначе, если такое произошло, никто не может просто замолчать и никак не реагировать. И еще бы хотелось добавить, что не говорит о том, что самолет был сбит преднамеренно. Везде повторяется такая вещь, что Россия должна признать, что произошла ужасная ошибка, что там велись военные действия. Конечно, мы понимаем, что за этим тоже последует ряд других тогда признаний с российской стороны, что она вела военные действия на территории другого государства. Но это как бы отметается пока в сторону, это отдельный вопрос. То есть никто России не намерен нападение на пассажирский лайнер. От нее требуется просто признание того, что она его сбила по ошибке, и требуется извинение перед международным сообществом и компенсация жертв, родственникам жертв. Вот чего хотят сейчас, если коротко сказать, те страны, которые выступили с этим юридическим шагом. Плюс родственники сами сейчас обращаются в Европу. Мы знаем, что уже несколько десятков родственников обратились, но это были в основном, насколько мне известно, малазийцы, австралийцы, я не помню, из каких стран, но сейчас вот в основном голландцы, следующая волна идет, в Европейский суд будут поданы документы не позднее 13 июня, от родственников еще 100 с чем-то, более чем 100 как минимум, жертвы этой. То есть там порядка еще 130 семей подают.
Спасибо. Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет, чтобы Россия взяла на себя ответственность, а также полностью сотрудничала с расследованием по факту гибели рейса малайзийских авиалиний. Об этом он заявил, выступая 25 мая в Брюсселе на радиостанции «Радио Свобода».
Прежде всего, я считаю чрезвычайно важным то, что представила нам следственная группа, поскольку они предоставили доказательства и факты, рассказывающие, что используемые ракеты прибыли из российской бригады или воинской части, и поэтому мы призываем Россию к полному сотрудничеству и признанию своей ответственности. НАТО будет поддерживать усилия Нидерландов, Австралии и других стран, которые продолжают работать над этой проблемой, а также обращаться к России. НАТО не участвует непосредственно в этом процессе, но мы поддерживаем усилия Нидерландов и Австралии.
Виктор Иванович, насколько мудрую позицию занял российский МИД, отрицая вообще сам факт вот этого выстрела из БУКа?
Ну, Владимир, прежде всего, я не думаю, что это позиция российского МИДа.
Какой-то
я имею в виду, да, он говорит это.
Сергей Лавров.
Нет, вы меня не поняли, Владимир. Я знаю, что говорил Сергей Лавров, но я не думаю, что это позиция МИДа. Это позиция значительно выше. К моему большому сожалению, международники, а у нас достаточное число очень квалифицированных дипломатов, международников, экспертов, у меня складывается очень сильное впечатление, что МИД практически в выработке, так сказать, вот каких-то внешнеполитических серьезных решений, особенно в области безопасности, участия не принимает, а выполняет только ту функцию, о которой вы говорите, озвучивает некую линию. И это чрезвычайно опасно, потому что если абстрагироваться, хотя от этого трудно абстрагироваться, от трагедии погибли люди, больше 200 людей, так сказать. Но вот если как бы переключиться в другую плоскость и поговорить о других последствиях всех этих событий, они являются, на мой взгляд, свидетельством того, что у нас разрушаются все механизмы какого-то международного контроля за вот подобными ситуациями, за конфликтами вооруженными, за поведением отдельных участников международных отношений и так далее. Вот я бы хотел, чтобы эта ситуация, о которой вот мы здесь с вами о ней говорим, чтобы был какой-то институт, был какой-то международный суд, пользующийся безусловным доверием, так сказать, международного сообщества, в котором был бы открытый судебный процесс, где доводы одной и другой стороны рассматривались бы. Мы же сталкиваемся с ситуацией, когда одна из сторон просто не желает обсуждать эту проблему и отрицает все полностью, хотя на словах заявляет о том, что мы хотели бы в этом участвовать. Значит, нужен какой-то открытый процесс, открытое обсуждение. А самое главное, мы должны отдавать себе отчет в том, что у нас разрушается вся старая система международных отношений, политических отношений, система безопасности. Причем, если этим до какого-то времени занималась, к сожалению, только наша администрация и своими действиями в Украине и во многих других местах, то сейчас, по-моему, этим занимается еще и американская администрация. Пошла по тому же пути. Мы стоим перед лицом очень серьезной опасности. Такие ситуации могут повторяться. Силовые структуры требуют за собой политического контроля. К этому давно уже пришли все цивилизованные страны, народы и люди, так сказать. Если у нас не будет механизма международного реакции на подобные ситуации, определения, пусть даже невиновных, а ответственных, и предупреждения их в будущем, тогда, к сожалению, это все будет повторяться. И не только это.
Галин, насколько убедительно звучит заявление Путина о том, что Россия не причастна к гибели рейса MH17, потому что трагедия произошла в небе над Донбассом?
Она, на мой взгляд, звучит крайне неубедительно. И я хочу еще такую вещь отметить. Вот, по-моему, Софья тоже вскользь об этом сказала. Почему, мне кажется, Россия занимает такую, античеловеческую, антигуманистическую и, в общем-то, вредную даже для самой себя позицию? Потому что если Россия признает, что, в общем-то, в конце концов, наверное, должно было бы произойти, но, скорее всего, не произойдет. Если бы Россия признала, что да, это был ее БУК, это была ее ракета, по случайности, по ошибке, наверное, да, это все произошло, как, собственно, чего от нее хотят, то она фактически признает, что она участвует в войне в Донбассе, чего Россия вообще участвует в войне в Украине, чего как раз российские власти все время отрицают добросовестно. Поэтому здесь вот получается такая catch-22, все-таки, мне кажется, для чисто в дипломатии или в международных отношениях. И это на самом деле Россия себя загнала вот в эту ловушку сама. И говорить о том, что как-то пытаться понять, что делает там российская дипломатия, я совершенно согласна. Российская дипломатия сейчас выступает в роли такого пиар-агентства для нашего президента, для администрации президента и, в общем-то, для первого лица государства. Собственно, только этим она и занимается. Она своего, так сказать, и, видимо, вполне в этом, по крайней мере, себе, мне кажется, руководство министерства, к сожалению, вполне чувствует себя в этой роли. По крайней мере, мы не видим, чтобы там какие-то были сомнения. Очень так четко выполняет эти функции.
Я прошу прощения, да, меня лично удивило заявление посла нашего в Австралии. это что-то совершенно, по-моему, выпадающее из... То есть наша дипломатия осваивает какой-то новый язык, который назвал расследование этой комиссии, если я не ошибаюсь, грязной провокацией. Я цитирую дословно. Ну, можно по-разному это называть, но это не язык дипломатии. Это какие-то странные вещи. Хотя, вы знаете, Галина, я думаю, что все-таки, если быть полностью справедливыми, при всех моих симпатиях на стороне Украины в этой ситуации, все-таки часть ответственности лежит и на Украине. Если начались боевые действия, я не думаю, что это был секрет для украинских структур, соответствующих, которые должны этим заниматься, что такая ситуация возможна. То есть, конечно, нужно было предупреждать, я не знаю, я не знаком с этими механизмами, с тем, чтобы отменить любые гражданские полеты над этой территорией, понимая эту опасность. Поэтому не вины, конечно, но ответственности снимать из соответствующих структур Украины за то, что этот рейс осуществлялся в той зоне, где это стало возможным, тоже нельзя.
Я думаю, что если бы Россия признала свою часть, так сказать, вины, собственно, признала, что она в этом виновата, в конце концов, Украина, возможно, тоже признала бы ну, вот то, что, да, они что-то там недоработали. Но здесь, поскольку идет такой нашла коса на камень, и в данном случае, конечно, первична вина России, потому что вообще Россия туда полезла, в Украину. Россия там пыталась какие-то свои порядки навести и вмешаться. Поэтому и начала, собственно, всю эту заваруху. Сначала с Крымом, потом на востоке Украины. Поэтому, ну, и в конце концов, в общем-то, мне понятно, почему Украина так себя ведет. Я допускаю, да, они тоже, ну, что-то в данном случае согласны, что они не доработали. Должны, наверное, были, да, должны были закрыть, должны были предусмотреть. Но, в общем-то, я их понимаю, почему они оказались в такой ситуации.
Я с вами согласен, но небо надо было закрывать.
Ну вот это сейчас то, что они этого не сделали, сейчас дает, ну как бы, ну я не могу сказать козырь, потому что козырей у России давно нет, но какие-то карты в руки тому же нашему президенту, который говорит, что вот они небо не закрыли, вот они и виноваты. Конечно, это такое перебрасывание мяча на другую сторону, и которое совершенно не... оправдывает то, что он не хочет признать то, что произошло вот на самом деле, не хочет признать очевидные вещи, которые вот ему просто положили перед ним на столе, что все как бы разложили по полочкам. И мне кажется еще, что очень опасно, и то, что, вы понимаете, но Россия перестает иметь какое-то человеческое лицо. Потому что все-таки трагедия. Столько людей погибло совершенно вот безвинно. Ну, люди летели там, да, на самолете, у всех свои какие-то дела, там, молодые люди, дети и так далее.
Там погибло весь цвет борьбы
плюс еще,
профессоров,
да,
которые борются со СПИДом.
Да, то есть цвет...
профессоров
погибло. Ну, это вообще просто, я не знаю, насколько это... ну, это такое жуткое такое преступление, да? И вот при этом всем Россия занимает такую совершенно какую-то гнусную, лживую позицию. То есть в очередной раз мы показываем свое, ну, настолько лицо, это страшное такое лицо, которое, конечно, обидно, потому что, конечно, это не только в отношении там Путина как президента, как главы этого государства, но в отношении вот всей России как страны, хотим мы этого или нет, это, естественно, на нашей репутации отражается.
Вот мы с Виктором Ивановичем чуть почаще встречаемся. Уже давно ведь Россия фактически призналась воюющей стороной во время суда над Надеждой Савченко. Потому что погибли российские военнослужащие, российские журналисты. И, значит, Россия ее судит как противника. Ну, уже ее давно осудили, отпустили. И тогда уже Россия фактически призналась воюющей стороной.
Владимир, тут есть одна очень существенная и очень важная деталь. Вот она мне пришла в голову, когда говорила Галина, и когда сейчас стали, сказали вы. Вот в таких ситуациях, когда речь идет о такой массовой трагедии, действительно, этическая сторона – это вопрос самое главное для меня в том числе. А я уже не говорю о семьях этих людей и просто о нормальных людях, которые о ней думают. Но нужно быть очень осторожными в определениях. Я, например, являюсь категорическим противником какой бы то ни было коллективной ответственности. Когда мы говорим «Россия виновата», я этого не принимаю. Я думаю, вот следственная группа идет по правильному пути. Она называет имена. Кто был, кто ехал. А вот хорошо бы еще узнать имена, кто давал приказ, кто разрешал это делать и так далее. Поэтому говорить «Россия», я к этому отношусь очень настороженно, Владимир. А о том, о чем говорите вы, ну, любому здравомыслящему человеку, кто обладает двумя извилинами и смотрит телевизор, я прошу прощения, или хотя бы иногда заходит в интернет раз в неделю, совершенно очевидно, что российские вооруженные силы снабжают оружием, потому что больше его это оружие там взять на 3 года войны некуда. Извините, появились у нас памятники, я вот буквально вчера-позавчера видел в интернете, в российских городах, где просто стоит памятник, написаны десятки имен, и написано, что они погибли, помогая там, вот, значит, добровольцам Донбасса защищать себя. То есть фактов, подтверждающих нашу включенность в этот конфликт, более чем достаточно. И это для меня совершенно очевидно. Но формально, я прошу прощения, российское государство своего участия там не признало. И в этом, к сожалению, самая большая проблема. Потому что как можно разряжать конфликт, которого нет? На мой взгляд, в чем подлость гибридной войны? Я ее называю не гибридной, я ее называю подлой. Потому что ее закончить невозможно, понимаете? Если она не начиналась, то ее и невозможно окончить. И то, что она не оканчивается сегодня никак. И нормандский буксует формат, и минский процесс буксует, и Волкер там бедный бегает, значит, каждый день что-то пытается сделать, группа в Минске сидит. Никто ничего не может сделать и не сможет сделать. По одной простой причине. Подлость ситуации заключается в том, что война есть, и одновременно ее нет формально. А если ее нет, то с кем вести переговоры? Предлагает наша сторона, мы не участвуем, ведите переговоры вот с ЛНР, ДНР. Я прошу прощения, вот я получил в своем журнале материал буквально для публикации 2-3 дня назад, где наши серьезные люди, эксперты российские, на полном серьезе обсуждают вопрос, а когда ДНР и ЛНР будут признаны мировым сообществом. Понимаете, они должны стать самостоятельными государствами. Ну, простите, это какие-то вещи, просто как бы выходящие за рамки моего понимания. Или вот выходя к вам, я включаю интернет, в очень серьезном издании, в независимой газете, помещен прогноз со ссылкой на выдающегося эксперта в области украинских отношений Сергея Маркова о том, что будьте готовы, 4 июня, значит, начнется операция украинских войск по захвату Донбасса. И это все на полном серьезе анализируется. То есть, вот, к сожалению, создалась ситуация хаоса, в котором не только дипломаты бессильны, а серьезные эксперты, люди, которые имеют опыт урегулирования конфликта, ничего не могут сделать. Именно по этой причине, Владимир. Потому что война есть, и одновременно ее нет.
Ну, прежде всего, наверное, наше руководство не очень заинтересовано, видимо, в том, чтобы что-то там сделать.
Думаю, да. Да. Первое, что приходит на ум, это старое римское правило, да. Если не знаешь фактов, думай, кому выгодно.
Пусть как бы они там друг друга потихонечку убивают, и вот тут вот, якобы в стороне. Вот.
Давайте послушаем одного из расследователей из агентства Беллинкат, который считает, что политическое решение о поставке БУКа на территорию сепаратистов было принято в конце 2014 года.
То, что мы смогли восстановить из всех разговоров и всех интервью с этими сепаратистами и русскими наемниками, становится такая картина, что где-то в конце июня 2014 года уже есть политическое решение предоставить в ДНР и ЛНР БУК. Конкретное решение принималось в Краснодоне, где присутствовали все ключевые лица этого периода, включая Гиркина. Он сам говорил о встрече в Краснодоне с двумя генералами. Один, который сказал, что он, скорее всего, генерал, это Дельфин. И второй, который сказал, что минимум полковник, это мы рассчитываем как Иванников. И там было принято решение, на этой встрече в Краснодоне было принято решение снабдить боевиков и предоставить БУКи. Так что в каком-то периоде после этой встречи был перенесен БУК. У нас есть новая гипотеза, которую мы не можем пока утверждать окончательно, но на основе этих послушек, возможно, БУКи были два. Один, который был перенесен через границу еще 14-15, который по какой-то причине не сработал или не работал. И второй, который они в спешке должны были привезти уже чуть позже, 16-17, в ночь на 16-17. Так что вот такой период. От 23-24 июня, когда было принято политическое решение, одобрено на этой встрече с Гиркиным, которое было 1 дня июля, и сама перевозка была с 14 по 16.
Специалист говорил об июне, о лете 2014 года, то есть как раз близко.
Ну, понимаете, Владимир, это опять-таки гипотеза. Это гипотеза, это его предположение. У него есть основания. Действительно, когда начался конфликт, и
да, Россия... Да, он знает имена позывные, знает этого полковника, знает ГРУ.
Да, ну он-то говорит о том, что решение такое принималось на политическом уровне. Опять-таки, фактов, подтверждающих это, нет, и, скорее всего, мы их не увидим и не найдем.
А Гиркин разве не признавал?
Такие решения принимаются не на уровне Гиркина.
Нет, конечно, я не говорю, что Гиркин принимал, но Гиркин озвучивал.
Я закончу свою мысль, с вашего разрешения. Она состоит в следующем, о том, что мотивация, конечно, была. Потому что на тот момент преимущество украинской стороны, хотя Украина сама признается, что на тот момент армии у них не было. И им просто нечем было воевать. Армию создавали вот за последующие годы. В Украине и создали. Они ее для себя. Тогда главное преимущество украинской армии перед, предположим, теми же сепаратистами состояло в том, что в Украине была авиация. Поэтому предположить, что уравновесить эти шансы путем поставки соответствующей техники, конечно, можно. Но, как говорит сам человек, доказательства этому, к сожалению, есть. Свидетельство, но это не доказательство. Доказательство то, что было доложено комиссии. Прослежен путь, доказано, что это был конкретный, так сказать, конкретная машина, как она туда пришла и кто ей управлял. И названы имена. Вот на это надо отвечать. На это должны отвечать мы, российская администрация, да, и военные российские. Есть такие люди, нет, правда это или неправда, но доказывать это, видимо, нужно в каком-то определенном порядке.
Просто они же не сами туда поехали. Их же отправили туда.
Софье дадим слово. Софья, вам слово.
Я хочу просто немножечко поправить, что имена все-таки следственной группы не были еще названы. Мне кажется, что это очень важно подчеркнуть. Следственная группа назвала исключительно 53-ю зенитно-ракетную бригаду, 3-й батальон. А конкретные имена назвала пока только
Беллинкат.
Как говорят источники, следственной группе известны, конечно, очень многие имена. И мы не исключаем, что какие-то люди, даже, может быть, из 53-й бригады проходят у них уже по программе защиты свидетелей, но они об этом официально не заявляли. Никаких имен не звучало.
Так у нас весь интернет заполнен ими. Фотографиями,
да,
этих
уже
людей,
давно это
именами.
Не секрет.
Я не знаю, от кого исходит эта информация, от следственной группы.
Нет, это не действительно. Софья права, это информация от журналистов, от вот этой вот расследовательской группы журналистов Bellingcat. Но они достаточно много привели доказательств того, что вот эта информация, она не просто домысел, что вот эти люди, они реально существуют, они их реально отследили, они приводят их, там даже фотографии и все, то есть они про них узнали максимально то, что могли узнать журналисты. И это позволяет, в принципе, на неофициальном уровне, в общем-то, называть вот эти имена. Другое дело, что официальная комиссия, она пока эти имена официально действительно не назвала, но... Возможно, там еще какие-то есть имена, которых мы не знаем, но, возможно, их уже знает как раз это официальная эта комиссия. Но, тем не менее, вот я как раз, мы начинали с Володей разговор с этого, что вот очень интересно здесь происходило. С одной стороны, шло расследование вот этой официальной комиссии, параллельно шло расследование журналистов. И они как бы, ну, как бы друг друга догоняли. И в какой-то степени вот эти коллеги наши из Bellingcat, они подстегивали, что ли, вот эту комиссию, выдавая время от времени вот эти конкретные имена, конкретные ситуации, конкретные фотографии, я думаю, как бы являлись таким вот, ну, таким вот негласным помощником тем людям, которые уже на официальном уровне ведут это расследование по вот другой линии. Поэтому действительно эти имена все сейчас известны, по крайней мере, вот те, которые непосредственно причастны к самой вот этой вот всей операции переброски.
А уж кто им давал... Если я правильно понял, комиссия просит теперь как бы пообщаться с этими людьми.
Да, а комиссия...
Просит российское руководство содействовать в доступе к этим людям, чтобы выяснить, так это или не так. Правда,
ну и так, там была такая информация, что, видимо, есть, возможно, еще какие-то люди, с которыми уже общается комиссия, но общается, ну, не на публичном, уже не в публичном поле. И они даже там же... Они же выпустили целый список вопросов. эта комиссия, ну, официальная комиссия, которая, так сказать, в интернете, ну, в разных средствах массовой информации появился, вопросы, которые они, как бы, ну, обращаются к всем людям, которые могут что-то знать по этому поводу, они им готовы предоставить защиту как свидетелям, и вполне возможно, они получат вот и таким образом информацию, и вполне возможно, они получат информацию по другим таким вот уже неофициально, не, скажем так, не публичным источником.
Ну, то есть можно ли такое сделать вывод, что полностью опровергнута вот та теория дурацкая, которую, помните, российское телевидение распространяло, что какой-то заправщик слышал разговор, что два самолета вылетели на перехват этого Боинга и будут его сбивать.
Владимир, по-моему, недавно, дня два назад, Латынина Юлия очень аргументированно вот об этом сказала. Она сказала, дело даже не в том, что врали, а дело в том, что врали каждый раз по-новому, каждый день. Там выдвинуто было как бы возражений и самолет украинский, и, значит, какой-то испанский диспетчер, и еще кто-то. Каждый день выдавался какая-то новая версия этих событий с нашей стороны, что больше, чем все остальное, свидетельствовало.
Заморочить голову.
Заморочить голову. Вы знаете, Владимир, я думаю, что вот это все событие, оно очень-очень значимое и очень важное. И с этической точки зрения, с человеческой, трагическое событие. И политически страшно важно. Если хотите, на мой взгляд, это тест для российской политики. Это тест для российского руководства. То есть вот сейчас политикам российским, и, наверное, прежде всего высшему руководству страны, предстоит принять тяжелейшее политическое решение. Такое, которого они, наверное, не принимали еще за все свои, сколько там уже перечисленных сроков всего этого. То есть есть разница между поведением политика и поведением военного, например, или человека, представителя спецслужб, который тоже честно служит своей родине, но они ведут себя по-разному. Для политика сейчас чрезвычайно важно принять решение, взвесить все за и против. Я считаю, что решение должно быть одно, и это бы во многом Россию бы спасло от того, что ей угрожает сейчас. От полного недоверия, от изоляции какой-то, от обструкции какой-то. Это все-таки признать факты, если они доказаны, что они существуют, и начать сотрудничать с этой группой. Как бы больно и как бы неприятно это ни было. Я думаю, это тестовый вопрос. О том, ответственные мы люди или мы неответственные люди. Готовы ли мы, значит, руководствоваться какими-то вот такими принципами, а не узкопонимаемыми какими-то интересами своими. Это очень важно. Это чрезвычайно важно. Я, честно говоря, за последние 25 лет не могу вспомнить ситуацию, на мой взгляд, по значению вот такого политического значения. Ждем ответа, что скажет. Ну, пока президент сказал, что он не может понять, о каком там самолете говорят, он еще не прочитал, но я надеюсь, что уже высшим руководством России прочитаны все эти документы. И вот сейчас, я думаю, там очень, я не хотел бы оказаться на их месте. То есть нужно принять решение, и от этого решения будет зависеть очень многое. Политически, о месте России в мире, о том, как мы будем там позиционироваться, как будут к нам относиться, какой мы будем иметь авторитет, от этого решения зависит чрезвычайно много. Это мое убеждение.
И, кстати, это ставит под сомнение все другие чрезвычайные происшествия, например, гибель самолета Ту Минобороны, где погибла доктор Лиза и ансамбль «Песни и пляски», потому что никаких внятных объяснений, почему он погиб, взлетая с самого охраняемого в мире аэродрома Минобороны, и так и не прозвучало. Погиб там ошибка пилотов, какая-то ерунда, сказали, то есть зимой под Новый год, и списали это все. Потом не сразу признавались в том, что погиб наш самолет с туристами из Шарм-эль-Шейха. Путин сначала сказал, что это несчастный случай, а потом только израильский Моссад нашел взрывчатку под одним из кресел. Так что приходится сомневаться и в других случаях. Правда,
ну, это полное пренебрежение, как, собственно, как всегда, к сожалению, это не раз уже мы проходили. Полное пренебрежение вот общественным мнением, полное пренебрежение людьми, вообще, что с людьми нужно разговаривать, что людям нужно вообще-то говорить правду, людей нужно уважать. Ну, вот такое вот отношение у нас, к сожалению, принято. Я, честно говоря, не очень верю по тому, ну, как бы, по тому опыту, который у нас в последние годы, как мы наблюдаем за нашим руководством и как оно себя ведет в разных ситуациях, я не очень верю. Я согласна абсолютно с вами насчет того, что да, это такой важнейший эпизод, по которому, собственно, будет хотя бы какие-то шансы есть, что если мы поведем себя здесь правильно, достойно, что мы хотя бы как-то развернем к себе общественное мнение, но, к большому моему сожалению, я в это не верю. Я бы хотела, но не верю. Потому что все, чему мы были свидетелями в последние годы, как раз говорит о том, что мы всегда предпочитаем врать, а потом настаивать на своей лжи, или вот как в данном случае врать разными путями, в данном случае предлагая массу разных версий.
Вводить заблуждение.
Да, кстати, вы обратили внимание, что в пятницу, когда, собственно, новостью номер один в мире был эта пресс-конференция и эти новые данные по катастрофе этого самолета, на нашем телевидении вообще эта информация просто прошла каким-то, задним экраном, но практически ее не было. Так что это тоже говорит о многом. Мне кажется, такое отношение.
Софья, слово. Софья, какими могут быть дальнейшие действия голландской стороны по расследованию этого крушения?
Ну, как я уже сказала, прежде всего, голландцы хотят, чтобы это все осталось на заголовках новостей, чтобы не отпускало напряжение в мире. И давление на Россию росло благодаря тому, что этот вопрос будет поставлен в Совбезе ООН, и официальные юридические шаги Голландии и Австралии поддержат все государства. Но я еще хотела вот такую вещь заметить. Мне кажется, что Россия и, может быть, даже россияне, вот я смотрю по комментариям к своим, кстати, может быть, даже российское руководство недооценивают всего масштаба этой трагедии в глазах жителей Европы, в глазах голландцев, например. Потому что в России происходит такое количество катастроф, в Египте пожар, который был сразу после выборов Путина и так далее. И как-то все это очень быстро сводится на нет. И об этом больше не говорят, и все забывают. И у меня такое впечатление, что российское руководство думает, что в Европе потом как-то забудется, уйдет, много лет пройдет. Но это не так. И голландское руководство, оно берет на себя ответственность, чтобы этот вопрос постоянно тормошить. Как они говорят, мы перевернем последний камень. Но и просто с этической точки зрения здесь это никто не рассматривает как нечто, что можно спустить на тормоза. Это просто невозможно, даже если пройдет 20 лет.
Ну да, все мы помним катастрофу в Локерби, которая сколько бы лет не прошло, ее все продолжают расследовать. Уже даже... Довели там почти... Как вы считаете, Виктор Иванович, чем закончится вся эта история на данном этапе?
Ну вот, к сожалению, я тоже, как и Галина, очень надеюсь. Мне очень хочется верить, что все-таки придет понимание того, что есть вещи, которые недопустимы политике. Шутят, говорят о том, что язык у политиков или дипломатов существует для того, чтобы скрывать свои намерения. Но не до такой степени, не в таких ситуациях. Я думаю, я еще раз повторю это, Владимир, потому что для меня это чрезвычайно важно. Я с тревогой, я участник Горбачевской команды, участник вот тех наших каких-то стремлений, желаний что-то изменить, стать честнее, больше уважать людей, больше доверять людям. Я с этой точки зрения последние 25 лет смотрю за всем происходящим, переживаю за это, и за Украину, и за Россию, и за все остальное. Но вот у меня есть сильное ощущение. Бывают такие события знаковые, и вот очень Оксана права, по-моему, она сказала об этом, не забудут об этом. Дело даже не в том, что не забудут, оно политически знаковое. Вот сейчас это развилка. Либо мы пойдем дальше по тому пути, по которому мы шли, который я считаю ошибочным. Путать политику с враньем – это, извините, ошибка просто недопустимая для политика. Да? И считать, что можно все изменить, и ты силен, все можно сделать, это невозможно. Вот сейчас мы находимся на развилке, на этической развилке, которая чрезвычайно нужна в политике. Либо мы все-таки включимся, признаемся, если были допущены какие-то вещи, и мы несем, пусть не вину, а ответственность за это событие, это будет одна ситуация, одно отношение к России. Если нет, то, увы, мы будем деградировать дальше.
Спасибо большое вам за участие в нашем прямом эфире. Кстати, напомню, что сегодня какая-то некруглая годовщина Первого съезда народных депутатов СССР. Он открылся, да. Но на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени», но Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.